Что там происходило, страшно представить.
Так.
Из квартиры исчез житель. Тю-тю.
Это вряд ли просто исчезновение.
Конечно, грабить он приехал именно в толстовский дом.
Здание «Звезда».
И Распутин, говорят, частенько захаживал.
Сама квартира не исчезла.
Пам-пам-пам-пам. Всем привет, с вами подкаст «Дилетантки в парадной». Я Женя.
А я Юля. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденной дилетантской беседы.
Честно говоря, Питер не наш родной город. Мы из сибирской провинции, поэтому каждый день мы удивляемся уникальности Петербурга.
Видим впечатляющие здания, невероятные людей, необычные места. Но нам мало только замечать это, мы хотим знать, что же стоит за каждой удивительностью этого города. Хотим знать его истории.
Если вы тоже, приятного погружения в наш выпуск. Всем привет! Мы сидим в шкафу и немного на локдауне. Обстановка не по кайфу.
Да,
а я сегодня что-то должна рассказать.
Что ты нам сегодня расскажешь?
Я на прошлой неделе ходила на обучение от моей организации, потому что я очень люблю обучаться. Короче, я каждый день ездила в самый центр, и это вообще на самом деле просто потрясающе, потому что приезжать в центр и смотреть на вот эти прекрасные улицы, кафешки, которые еще тогда были открыты, магазинчики красивых людей, людей, это просто огромное удовольствие. Все прекрасно, за исключением пробок. И, короче, адрес, куда мне нужно было приезжать, это Рубинштейна, 1517. И вот я приезжаю, стою возле какого-то большого дома и ворот.
Mm-hmm.
И вот такие фундаментальные закрытые ворота, вроде как с домофоном и с будкой охранник. Я звоню организаторам, говорю, ребята, как мне тут пройти вообще? Они такие, ну...
Женя просто в этот момент показала почему-то рокерскую козу, когда она изображала телефон, и она такая, йоу, камон, алло, алло, где тут обучаться?
Именно так я представляю себе телефон.
Окей.
В общем, на что мне сказали, уважаемая Евгения, подождите, пожалуйста, пока зайдет кто-нибудь во двор, и вы тоже зайдете. На самом деле, долго ждать не пришлось, кто-то зашел, я за ним скользнула, и двор-то оказался просто потрясающим. Там дом выполнен из какого-то красно-коричневого камня и кирпича, он огромный, шестиэтажный, да, для меня шестиэтажный дом огромный. У него такие огромные арки, пролеты, широченный двор, и... Я не удержалась, пошла посмотреть, что это вообще такое, и выяснила, что я могу от Рубинштейна пройти полностью через 3 пролета и оказаться на Фонтанке.
Вау.
То есть абсолютно в другом конце центра.
И там все открыто?
Нет, то есть во дворе все открыто, но со стороны Фонтанки также стоит этот фундаментальный забор и дядечка-охранник в будке. Висят в арках какие-то невозможные совершенно фонари, которые выглядят как-то супер киношно, исторично и даже немножечко сказочно. Короче, выглядело это все воистину круто, и я подумала, обязательно посмотрю потом, что это за дом. И вот ровно 5 дней, которые я ездила на обучение, я каждый день так думала. Единственное, что я выяснила, что это место называется Толстовский дом. Я такая, ну, окей, потом разузнаю. И вот недавно, когда я села думать, о чем рассказать, и даже немножечко погугливать, о чем рассказать сегодня.
Даже немножечко погугливать.
И мне выскочило предложение почитать что-то про Толстовский дом. Я такая, о, это судьба.
Ага.
Что выяснилось? Оказывается, этот дом видела не только я, и не только мне он нравится. Он еще и встречается в огромном количестве фильмов. И ты, возможно, его тоже видела в фильмах, может, в жизни даже не видела, живя в Петербурге, а в фильме видела. Это фильмы «Вам и не снилось», «Зимняя вишня», «Бандитский Петербург» даже, и «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона». Представляешь себе?
Блин, здание «Звезда» просто круто.
Да, а самое интересное, что в фильме «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона» этот двор изображал Лондон.
Ага.
То есть там Ватсон едет к какому-то мужчине, кэбе по улицам Лондона, а на самом деле это дворы вот этого самого толстовского дома. Но, господи, что там Шерлок Холмс, что там доктор Ватсон? Самое крутое, что снималось в этих дворах, это клип Егора Крида.
На какую песню?
«Миллион алых роз». Я надеюсь, что ты уважаешь творчество Егора Крида и видела этот клип. Если нет, то сделай вид, что ты его видела и посмотри потом обязательно.
Я и так его сильно видела вообще.
Сильно видела?
Вообще несколько много раз видела. Там розы были и Крид. был.
Их был миллион.
Да, их был миллион.
На самом деле там головокружительный сюжет вообще. Я не знаю почему, но я очень хочу рассказать. Егор влюбился в женщину очень богатую, а Егор был вообще не богатый. И все такие: «Вам не быть вместе». И Егор такой: «Пойду-ка я кого-нибудь ограблю». И, конечно, грабить он приехал именно в толстовский дом. И вот он оттуда выбегает с мешками денег. Выглядело действительно круто. Круче, чем Шерлок Холмс, пожалуй.
Подожди, а он на награбленное, получается, купил миллион роз?
Да, он ей покупал там рафаэлки, шоколадки, айфоны, кольца, мольца. А потом его ножом зарезали на Витебском вокзале. Вая!
Ладно, да, надо будет посмотреть.
Ну, там реальная драма, короче. Вот спалилось, да, что ты не видела?
Ой-ой.
Не стыдно тебе классику не знать, господи. Короче говоря, почему толстовский дом? Как ты думаешь?
Ну, я так полагаю, что фамилия владельца этого здания была Толстовский.
Толстовский? Нет.
Толстов.
Нет, есть немного более нашумевшая фамилия.
Толстов?
Я даже не понимаю, ты сейчас шутишь или специально?
Я вообще не шучу, потому что Толстовский тоже наверняка есть такая фамилия.
Да, наверняка. Короче говоря, это дом, сделанный по заказу Толстого, но не того самого, который Лев Николаевич, и даже не того самого, который Алексей Константинович.
А кого ж тогда? Их не два.
Это никто иной, как Михаил Павлович. Он тоже родственник Льва Николаевича и даже Алексея Константиновича. Они являлись друг другу пятиюродными братьями, представь себе.
Ой-ой.
Да, и он тоже был граф. В общем, человек он вообще был не последний далеко. Помимо того, что он был граф, да еще и Толстой, он был генералом, и он участвовал в сражениях в русско-турецкой войне, в том числе и в сражении на Шипке. Возможно, ты слышала, что-то такое откликается из истории. В общем, он был вообще замечательный человек, потому что плохой человек такой дом не придумает. Это был 1910 год, когда Михаил Павлович решил заказать доходный дом, строительство доходного дома, и доверил это дело он Федору Ивановичу Лидвалю. Лидваль — это шведско-русский архитектор, который в основном и специализировался на доходных домах. Федор Иванович Лидваль, великий архитектор, он строил большое количество доходных домов в Петербурге. Кстати, Юль, ты знаешь, что такое доходные дома?
Да, так же, как и клип Егора Крида. Нет, на самом деле здесь я знаю чуть-чуть побольше. Основная суть этих домов была в том, чтобы сдавать квартиры под съем, насколько я понимаю, комнаты. И я знаю, что даже углы комнат сдавались койки по отдельности. И я знаю, что было даже такое, что на одну койку могли снимать сразу несколько людей и спать на ней по очереди.
Это вообще тема, мне кажется, для отдельного выпуска. Я как-нибудь очень хочу про это рассказать.
Да.
То есть там сдавали койку и даже пол койки, и, если я не ошибаюсь, даже треть. Потому что там, допустим, одновременно спали мужчины, и они просто посменно работали, так и жили. Да, в общем, ты абсолютно права. Доходные дома — это дома, которые строились для сдачи квартир.
Да, и еще почему они такие красивые все снаружи, это чтобы, типа, привлекать жильцов, собственно.
И почему они такие некрасивые внутри, да?
Да, и основной упор был именно на внешнюю сторону здания, а внутри, типа, ну, можно было как-то не сильно так пафосно все делать, попроще.
А внутри они на самом деле были стрёмные, даже заплесневевшие, потому что их очень быстро сдавали в эксплуатацию. Их там нужно было как-то высушить, и долго отстояться им нужно было. Их очень быстро сдавали в эксплуатацию, поэтому все это жутко осыпалось, обваливалось, было сырым, там была куча всяких запахов, насекомых, короче, это вообще было отвратительное место, а сдавалось в эксплуатацию быстро, потому что очень много народу было. Все понаехали в Петербург. Но вернемся к нашему Лидвалю. Это не совсем тот доходный дом, о которых мы сейчас говорили, потому что в начале 20 века к нам в Россию приезжают модные европейские настроения. Такие: едут на поезде, приехали.
Поезд настроений.
Поезд настроений, да.
С сегодняшнего дня.
И, собственно, городское пространство меняется. В нем появляются буржуа-флонеры. Буржуа-флонеры — это такие типы личностей, которые степенно прогуливались по улицам, флонировали. И они, ну, могли себе позволить просто неспешно гулять. И, соответственно, Лидваль подумал: а чё бы мне не сделать такой дом, который сам по себе будет содержать в себе улицу, чтобы создать такую немного приватную зону, где ты можешь гулять, не выходя за пределы родных пенат. Именно эту свою задумку Лидваль в толстовском доме и реализовал. То есть он построил такой дом, который состоял из трех пролетов огромных, включал в себя множество парадных и протягивался от одной улицы до другой. Построен тот дом в стиле северный модерн. Северный модерн — это такие монументальные фасады без каких-то мелких деталей. Там есть элементы северной флоры. Также там встречаются сочетания естественных и искусственных отделочных материалов. Ну, в общем, вам надо самим посмотреть, ребята, как это выглядит, потому что в северных модернах я не сильна. Насчет условий, в разных источниках информация о том, каким был по удобствам этот дом и для кого он все-таки строился, различается. Во многих статьях пишут, что он был создан исключительно для богатых сословий, и там не было даже каминов, потому что там везде было паровое отопление, в каждой квартире проведено, что у них была своя котельная, лифт, электричество, вообще все на свете удобства, и что даже дворник у них жил там в самой маленькой квартире, в 77 квадратных метров. Но по другим источникам были там и достаточно небогатые квартирки. Я склоняюсь к тому, что дом был построен таким образом, что какая-то его часть была для богатых людей, зажиточных, а какая-то для других сословий, чтобы они тоже могли себе позволить, ну, маленечко пороскошествовать. Кто там жил? Ну, мне, конечно, сразу стало интересно, потому что дом-то богаческий. Если бы ты видела, Юля, эти парадные, я обошла буквально недавно туда, ездила еще раз, чтобы снова на него посмотреть. Там парадные выглядят как вход в какой-то музей, как минимум. Перед ними статуи, внутри какая-то лепнина. Если честно, я просто даже побоялась заскочить туда за выходящими и входящими людьми, хотя меня никто оттуда не выгонял, и никто на меня косо не смотрел, но там очень круто и потрясающе, в общем. А жили там и живут до сих пор народные артисты, ученые, люди искусства, политические деятели. Например, раньше там жил писатель Александр Куприн. Знаешь такого?
Слышала,
кажется,
да.
Его на литературе проходили, он писал всякие штуки, типа «Гранатовый браслет», ага. И «Яма». Там жил Эдуард Хиль, и говорят, что до сих пор там живет его сын. Эдуард Хиль-то, который вот эта вот песня его знаменитая. Сейчас, подожди. Помнишь, да, это?
Это Хиль. Конечно, да, я знаю эту песню. Ла-ла-ла-ла-ла.
Каждое слово наизусть, да?
Каждое слово.
Вот, он там жил.
Ого.
И Аркадий Райкин, а сейчас там живут такие люди, типа Владимир Абрамович Кехман, это генеральный директор Михайловского театра, и даже, не побоюсь этого слова, Ваенга, возможно, это не точно.
Не побоишься этого слова?
Я не побоялась. После Крида мне уже нечего бояться.
Ничего себе, она что, живет в Петербурге?
Конечно. Ты что, не знаешь ее песню «Мой маленький северный рай»?
Нет.
Ты меня сегодня расстраиваешь, Юля.
Вот мы и выяснили, что наши музыкальные вкусы очень сильно не совпадают.
Теперь пройдемся по квартирам, которые попахивают не только историей, но даже моим любимым мистицизмом. Юля, о чем ты подумала?
Не об этом.
Видимо, нет. Так вот. Ага. В квартире номер 60 на 6-м этаже дома жили дальние родственники, а именно Шурин дяди. Честно сказать, не знаю, как это так, Шурин дяди Михаила Булгакова.
Боже.
И, собственно, сам Михаил Булгаков частенько приезжал в Петербург и останавливался в этой квартире. Ну, если учесть, что номера квартир в Толстомском доме трехзначные, то как бы эта квартира номер 660. Угу, смекаешь, уже почти 666, да? И считается, что, возможно, именно эта квартира стала прообразом нехорошей квартиры номер 50 по Садовой 32 бис в «Мастере и Маргарите». То есть, что Булгаков ее писал с той самой квартиры.
Где тусила вся эта компания с Воландом?
Да, да. Нехорошая квартира имела номер 50, 7 комнат и была расположена на 5-м этаже 6-этажного дома. А толстовская квартира имела номер 60, 8 комнат и расположена на 6-м этаже. Совпадение? Сомневаюсь. Ну, ладно, это не все совпадения. На самом деле, говорят, что в ней происходили события, очень похожие на те, которые были описаны в романе. Например, в годы Великого террора в октябре 1937 года из квартиры исчез житель, консультант Ленинградского музея и внештатный консультант штаба РККА. Ну, в те годы, конечно, неудивительно, что люди исчезали. Это, в принципе, было нормой тогда, как это не страшно звучит. Но, тем не менее, во время войны блокады в этой квартире жители умирали чуть ли не раньше всех и вообще бесследно исчезали. После войны в этой же квартире произошло несчастье. Была совершенно случайно облита кипятком 4-летняя девочка, и она умерла. И напоследок в этой же квартире одна из жительниц сошла с ума. Ее несколько раз лечили в психиатрической больнице, ей вроде бы становилось лучше. Но как только она возвращалась в эту квартиру, у нее снова начинались припадки, и после очередного приступа сумасшествия она выпрыгнула все-таки из окна своей квартиры, из этой самой нехорошей, и разбилась насмерть. То есть квартира действительно имела нехорошую репутацию. А еще тот самый Шурин дядя имел искусственный глаз, что очень сильно дарило сходство с Воландом, у которого был один глаз черный и пустой.
Ай, блин.
Это вообще потрясающе абсолютно. Не знаю, правда ли это все или неправда, никто это, естественно, не докажет. И самое доказывающее мистицизм этой квартиры — тот факт, что в домовой книге записи об этой квартире просто исчезли. То есть есть записи абсолютно про все квартиры, а про квартиру номер 60 — тю-тю.
Сама квартира не исчезла?
Нет, она имеется вроде как. Кстати, наверное, было бы очень интересно туда сходить. Квартира имеется, а записи нет. Правда, я читала эту историю в книге искусствоведа и историка Марины Николаевны Колотила. По совместительству она председатель ТСЖ Толстовского дома, изучает всю эту историю очень подробно и даже написала книгу. И вот сама же Марина Николаевна говорит о том, что книги домовые вообще велись весьма беспорядочно, и если там заканчивались страницы, там неважно было на какую букву, просто брали и писали записи на полях. Поэтому я думаю, что, возможно, это просто чья-то невнимательность послужила здесь причиной исчезновения квартиры. Но мы будем думать, что это особый случай.
Да, это вряд ли просто исчезновение.
У Булгакова ничего просто не бывает. Ну вот, продолжим. Мы идем так по ленте времени назад, откатываемся. В 359-й квартире некогда поселился авантюрист, князь Михаил Михайлович Андроников. Он описан в книге Валентина Пикуля. В романе «Нечистая сила», а роман этот посвящен Григорию Распутину. Так вот, князь Андроников, считается, был соратником и приятелем Распутина. И Распутин, говорят, частенько захаживал в эту квартиру, проводил там какие-то тайные обряды и встречался там с другими своими доверенными лицами. Распутин вообще фигура очень мутная, поэтому что там происходило, страшно представить. В 1916 году Андроникова выселяют по требованию домовладельцев, и вроде бы все логично. Ходили туда какие-то всякие Распутины, что-то там шабаши устраивали, но есть еще другая, более интересная версия, которая имеет отсылку к нашему другому выпуску. Я не знаю, он уже выпущен у нас сейчас или будет выпущен, но послушайте внимательно. По другой версии, домовладельцы не потому были недовольны квартирой Распутина. Дело в том, что ходят слухи, что в этом доме некогда жил орден тамплиер. Пам-пам-пам-пам.
Ага.
Масоны!
Так-так-так.
Чем это подтверждается? Мы никак это не можем проверить, но догадки подтверждаются архитектурой этого дома. По бокам проездов располагаются пилястры, а над ними египетские обелиски. Такие обелиски на тайном языке масонов означают символ очищения души, устремленный вверх к чему-то высокому. А между обелисками еще один масонский символ — это ликторские связки. Они же фасции. Это пучки прутьев, перевязанные ленточкой. Эти пучки прутьев созданы для наказания. То есть этот символ означает наказание того, кто не тешит камень сердца своего, не стремясь к высотам. То есть тот, кто не занимается самосовершенствованием. Что не может не сказать о том, что там явно были замешаны масоны.
И еще ты говорила про арки, и арки вроде как тоже символ построения зданий в масонских направлениях.
Тут я не знала. Ты предположила, что Ледваль был масоном, но ничего подобного. Он был честным архитектором, просто строил себе дома, ему ничего такое не нужно было. А вот его заказчики, скорее всего, были как раз-таки масонами. И поэтому, поскольку они были масонами, власть-то им не нравилась, они старались в то время власть расшатать. А Распутин был очень близок к власти. А Андроников был другом Распутина, соответственно, пошел он нафиг. И поэтому его выселили. Тут уж какая вам версия нравится больше, ту и выбирайте. Не знаю, какая из них выглядит более правдивой.
Блин, классно, мне нравится, как все постепенно обрастает какими-то связями. И та же легенда про то, что Распутин ходил в ротонду, которая на Гороховой, где он тоже проводил какие-то обряды, и которые тоже, возможно, были какими-то масонскими и направленными на расшатывание устоев порядка в стране.
Ну, Распутин-то вроде как власть, короче, там очень спорно.
Да.
Вроде бы Распутин был близок к власти
он был,
и
да.
не был масоном, вот.
Ну, возможно, он все равно был как-то к этому причастен. Это можно будет потом рассмотреть, да.
Юлия, возьмите мой карандашик.
Хорошо.
На самом деле, это такие самые-самые прикольные факты, которые я нашла об этом доме. Если кого-то заинтересовало, посоветую не только сходить, но действительно почитать книжку. Она называется «Толстовский дом. Люди и судьбы». там подробно рассказывается про людей, которые там жили, как они переживали войны, другие проблемы. Но вот сейчас я читала интервью ребят, которые купили там квартиру обычную, маленькую совсем, типа студию, и они рассказывают, что вот именно их подъезд, он для таких небогатых слоев населения, там живут все из их же сословия, если можно так сказать. А остальная часть дома, она для более таких действительно богатых. Если поднять голову и заглянуть в окна этого дома, можно увидеть невероятные люстры, вот такие прекрасные шторы, перетянутые бархатными веревочками. Короче, советую всем туда сходить, просто почувствовать эту атмосферу и побыть чуть смелее, чем я, и забраться в парадную и прям что-нибудь там сделать.
Круто. Но не обряд.
Все, кроме обряда, ребят. Этого мы не советовали.
Круто. Очень круто, что у здания есть книга.
Не одна, их там даже много. Более того, эта же замечательная женщина организовала еще и музей. То есть там же есть музей этого дома. Там они хранят все штуки, которые они нашли в разных местах дома. Они там кому-то принадлежат, там всякие утюги, какие-то штучки, книжечки. Туда тоже можно попасть. И когда я ходила, я даже встретила там экскурсию. То есть туда водят экскурсию абсолютно спокойно. Но мне кажется, после нашего подкаста вам не нужна никакая экскурсия. Просто втыкайте его в уши и вперед к Толстовскому дому. Так что, ребят, я немного рассказала, ну а дальше вы сами. Пока-пока.
Пока-пока.